Добрый утро, день, вечер для всех тех, кто подключается к этому уроку. Но то, что я хотел бы посвятить этот урок, несколько дней тому назад, во вторник, ушел большой еврейский мудрец Иерусалима, рав Аврам Барк. Тот, кто читал книгу «Голос безмолвия», это рабанит Батья Барк, написала книгу о своих родителях, о великих праведников, которые в самые страшные сталинские годы были сердцем еврейской жизни Киева. Они потеряли 7 сыновей в Бабьем Яру. И, вернувшись в Киев, они не взяли себе квартиру на каком-то этаже, а взяли в подвале. Отец рав Иуда Лейб Майзлик, что память о праведнике была благословена, он взял подвал. И в подвале под полом он выкопал и сделал кошерную микву. Он спускал снег по доскам, а потом их растапливал, и у него была кошерная подпольная миква. Они делали кошерную мацу для всех евреев Киева. У него собирался тайный миньян. Денег не было. Мама говорила, чтобы дочка шла и собирала по помойкам в мусорных баках мороженую картошку. Из этого она делала чон, парвы. Но те евреи, которые не могли возвращаться домой, они молились там, они целый день были там. И мама говорила, даже если ничего нет, положи листик на тарелку, и это украсит субботний стол. И вот единственная дочка, которая осталась, Батья, и она перевязывала руку, чтобы не писать в субботу. А бывало так, что она босая ходила специально по снегу, чтобы у нее была температура, чтобы в субботу не приходилось писать. И вот она вернулась как-то домой и сказала после учебного дня, ну вот еще одна суббота прошла. И ей отец сказал, не прошла, а пришла. Еще одна суббота, которую еврейский народ, несмотря на все трудности, сумел сохранить и соблюдать. Так вот, она была замужем 53 года за равом Авраамом Барк, который был дальним потомком великого раввина Иерусалима рава Зоненфельда. Он был родственником великого посекадор рава Шломан Залмана Ойербаха, и буквально рядом с ним он похоронен. А Батья Барк, русскоязычная еврейка, которую в 70-е, в начале 70-х с мамой престарелой приехала в Израиль, она давала такие уроки, когда она рассказывала про своих родителей. Может быть, кто-то видел книгу, вышла в нашем издательстве, в издательстве «Пардес», «Голос безмолвия». Я сделал про нее фильм «Последний вагон». За несколько дней до смерти папа с ней отправился на Днепр. Они взяли лодку. И он ей сказал, ты знаешь, батя, у меня не осталось сыновей, которые могли бы сказать по мне кадыш. Я хочу, чтобы ты стала моим кадышем. Как я могу быть кадышем, чтобы ты стала моим могильным памятником? Я могу стать камнем? Ты не поняла. Если люди, которые увидят тебя и скажут, что это дочка рав Лейба Майзлика, это будет мой кадыш, если они будут видеть, как ты живешь. И она зажигала сердца, и даже в религиозном еврейском мире это было как глоток воды из источника живой воды. пока она была в Киеве, она подпольно, они устраивали встречи, они учились, они старались соблюдать заповеди. И Рав, который был одним из руководителей ешивы каббалистов Шара Шамай, тот, благодаря кому получила развитие и распространение ешива Эша Тора, 40 лет он возглавлял гмах безвозмездных суд, гмах Орштейна. Поэтому ему я хочу посвятить этот урок. Итак, вторая глава в нашей книге, в первой книге «Хроники избавления» называется «Новые русские собираются в Палестину». И это 1884 год. И вспоминал Рав Аврам, сын Хофицхайма, Арьелей, извините, что радость отца по поводу возвращения многочисленных евреев на святую землю быстро улетучилась, когда он узнал, что это движение пытается оседлать вероотступники, которые сбросили с себя ярмо исполнения заповедей и Торы. И вот на первом съезде общества Хибат Цион, «Любовь к Циону», который состоялся в 1884 году в маленьком польском городке Катовицы, главой движения был избран известный одесский врач Леон Пинскер, человек очень далекий от Торы. В течение долгих лет он был ярым сторонником полной ассимиляции евреев. Он уговаривал евреев слиться с братским русским народом. Но после волны страшных погромов, которые прокатились по югу России после убийства императора Александра II, он резко изменил свою точку зрения. Он опубликовал свою небольшую книжку «Автоэмансипация. Самоосвобождение». Она была издана в Берлине в 1882 году. И она, главная идея книги, утверждала, что единственным решением еврейской проблемы было обретение своей страны, которой евреи смогли бы стать таким же независимым народом, как и все другие народы. После волны погромов на юге, то, что мы уже в предыдущих уроках говорили, группа еврейских студентов решила перебраться в Палестину, чтобы основать там сельскохозяйственные поселения. И эта группа назвала себя Билу по строчке из пророка Ишаяу. «Бейт Яков лиху венельха» – «Дом Якова, пойдем, встанем и поднимемся». Куда? Землю Израиля. Но у пророка было продолжение строчки «Беор Ашем» – «В свете Творца». Но светские евреи отбросили это продолжение. Вы знаете, в Израиле была одно время 10-шекелевая купюра. И там была фотография в 1948 году посол Израиля в Советском Союзе, которая встречалась с министром иностранных дел и передавала ему верительные грамоты. Это была фотография Голды Мейер, которая посетила Московскую синагогу в Рош-ха-Шана и в Йом-Кипур. И тоже там наверху было написано «Шлах этами, отправь мой народ». Но было в Торе написано еще одно слово «Ваявдуни», и они будут мне служить. Это тоже было отброшено. Так вот, вернемся к студентам из этой организации Билу. Они приехали в Израиль, они присоединились к поселенцам и основали маленькое место, которое они назвали Ришон Лецион, первый в Ционе. А в 1984 году они создали собственное поселение Гедера в 35 километров от Яфа. Именно в эти дни, 6 ноября 1884 года, и открылся этот съезд любящих Цион в Катовицах. И среди делегатов было несколько раввинов, а почетным председателем съезда был избран уже известный раввин из Белостока, рав Могилёвер. Но большинство съезда составляли светские евреи, писатели, редакторы газет, врачи, юристы, коммерсанты. В нашей книге мы поместили старинную фотографию участников съезда. И пока еще очень трудно отличить одних от других. Одни только без кип, а другие в кипах. Но все, даже просветители, одевались в такие же сюртуки и жилетки, как и религиозные представители. И еще они украшены большими солидными бородками. Только они уже успели сбросить кипы со своих голов. Но на старинной фотографии не всегда видно это различие. А теперь мы должны задать вопрос, как это все началось? Что именно? Массовый отход евреев от соблюдения Торы начался с одного человека. Давайте вспомним. Весь наш еврейский народ начинается с одного человека, с нашего праотца Авраама Авину, который называется Иври. В Торе впрямую написано «Он Иври», Раши объясняет, он перешел на другой берег. А мудрецы говорят, весь мир был по одну сторону, а он перешел на другую сторону. Весь мир поклонялся идолам, а он открыл единого Творца. И он был испытан 10 испытаниями, и он был брошен в огонь, и он сидел в тюрьме за свою веру. Один человек, который спас весь мир. По учению отцов, говорится, было 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений от Ноха до Авраама, и все они приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и взял плату всех. Это то, что мы в молитве, обращаясь, говорим: всесильный Авраама, всесильный Ицкака, всесильный Иакова, а завершаем Маген Авраам, щит Авраам. И вот, с чего началось бунт еврейского народа, народа книги против автора книги, Творца мира, и против его книги Торы. Один человек. Это был Моше Мозес Мендельсон. 1729 год, 1786 год. И это был заместитель главного раввина Берлина. Талантливый человек, который самостоятельно выучил все европейские главные языки: немецкий, английский, французский и даже латынь. Он глубоко изучил все 14 томов Рамбама, который еврейский народ называет Яда Хазака, сильная рука. А после этого он перешел к изучению классических книг немецких философов. И очень близко подружился с выдающимся писателем Лессингом, который ввел молодого еврея в берлинские салоны. И вскоре Мозес Мендельсон стал одним из самых популярных авторов Берлинской академии. Ему присудили первую премию за его философские сочинения. И он еще продолжал исполнять заповеди Торы, а вместе с тем он решил разрушить стены гетто, отделяющие евреев от немцев, евреев от христиан. С этой целью, что он сделал, перевел Пятикнижие на немецкий язык, но он напечатал немецкие слова еврейскими буквами, святыми буквами. Благодаря этому евреи смогут выучить немецкий язык и приобщиться к мировой культуре. Под его руководством в Берлине была открыта первая свободная еврейская школа, где преподавание велось на немецком языке. И изучали Тору, но также и светские дисциплины. В книге царя Шломо Коэлет в Экклезиасте сказано, что мудрец, у него глаза на голове, эйнав берошо, то есть он хорошо видит. Что же он видит? Уроэта нолад, он видит росток начинания, новое он видит, то, что производит его действие, то, что должно произойти. Он видит последствия своих поступков. Но Мозес Мендельсон явно этого не понимал. Он не понимал, что он творит. А если бы он увидел последствия, если бы он понял, он бы просто ужаснулся. Ведь он по-своему был предан еврейству и законам Торы. А плоды его просветительской деятельности проявились быстрее, чем можно было это ожидать. Четверо из его детей и все внуки приняли христианство. Большинство его учеников окончательно порвали с еврейской традицией. К началу XIX века, то есть буквально через 15 лет после смерти Мендельсона, евреи составляли уже половину брокеров на Берлинской бирже. А к концу века недавние выходцы из гетто захватили все ключевые посты в банках, в научных центрах, в германской журналистике и искусстве. 5 из 9 немецких лауреатов Нобелевской премии были евреи. А из Германии эта эпидемия берлинского просвещения быстро распространилась по всей Западной Европе. А затем перекинулась на этих отсталых евреев российской черты оседлости. Началось массовое бегство от Торы. К 30-м годам 20 века, к нун катастрофы, большинство евреев Европы и США неуклонно продвигалось к ассимиляции и безверию. Движение, которое Мендельсон назвал просвещение «Оскала», перекинулось и в Россию. Последователи этого движения избегали всякого упоминания о далекой земле Израиля на каком-то Ближнем Востоке. В Германии они называли себя немцами, еврейской веры, во Франции – французами, а в Российской империи – пытались стать русскими. Сначала они просто старались ничем не отличаться от их окружающих народов. Один из поэтов-просветителей, Иуда Лейб Гордон, он сформулировал это так. Нужно быть евреем у себя дома и человеком на улице. Российские просветители называли себя русскими Моисеевого вероисповедания. Но на следующем этапе большинство из них постаралось стать человеком и у себя дома. Многим просветителям казалось, что если евреи откажутся от своего особенного образа жизни, который определялся законами Торы, их сразу уравняют в правах с остальными жителями империи, и тогда они покинут черту оседлости и сольются с братским русским народом. Идеологи просветителей писали об этом достаточно откровенно. Наш план – превратить евреев в русских. Мы живем в России, и поэтому нам необходимо стать русскими. И действительно, по воспоминаниям одного из просветителей той поры, многие евреи просто бросились на изучение русского языка и русской литературы. И каждый думал только о том, чтобы поскорее породниться и совершенно слиться с этим великим народом. А трагедия заключалась в том, что даже у тех родителей, которые еще оставались немножко евреями в собственном доме, дети все равно уходили от своего народа через двери российских гимназий и университетов. В 1886 году на медицинском факультете университета в Харькове еврейские студенты составляли 40%. В университете Одессы евреи составляли 30% всех будущих медиков и 40% всех будущих юристов и адвокатов. Особенно быстро убегала от своего народа молодежь, которая примкнула к разным социалистическим кружкам и партиям. Для нас, социалистов, нет национальностей, ни расовых разделений, писал в 1872 году один из членов молодежного кружка социалистов в Вильне Аарон Либерман. Все мы, живущие в Российской империи, мы русские, у нас одни интересы и одни обычаи. А другой социалист из Ковна, Каунаса, ставил задачу еще более радикально. Нужно слиться с русскими мужиками. Впрочем, стать русскими не было для них самоцелью. Они стремились к мировому братству народов. Железные дороги, телеграф и прочее объединили всех людей, провозглашал один из еврейских социалистов. Слившись с другими народами, евреи забудут свою религию, а вместе с ней и это свой веткий язык. Забыть, вычеркнуть из памяти, отказаться от традиции своих предков. А на практике стремление к мировому братству и любовь к чужому оборачивалось ненавистью ко всему родному. У меня, да и не только у меня одного, неверие и ненависть ко всякой вере приняли в то время характер, можно сказать, истинного фанатизма. Так вспоминал один из тогдашних молодых социалистов. Когда я проходил мимо синагоги, откуда доносились звуки молитвы или изучения Талмуда, я скрежетал зубами от злобы. Высшим наслаждением для меня было доказать, что весь Ветхий Завет не написан Моисеем, а что Йошуа бен Нун, Иисус Навин, не остановил солнце, что царь Давид, у него были скверные качества характера, а его Соломон просто глупец. В этой среде ковались кадры будущих сионистов. Стоит обратить внимание на то, что уже в 70-х, 80-х годах 19 века эти новые русские обосновались в Вильно, в еврейском Иерусалиме, литовском Иерусалиме, совсем недалеко от Радина, где жил Попыцкай. И вот наступает 1897 год, конгресс в Базеле, в Швейцарии. После войны, волны погромов, ситуация радикально изменилась. В первый момент, пишут бывшие социалисты-евреи, хотелось верить, что это просто несчастный случай, стихийное бедствие, причины и корни которого неизвестны. Вспоминал один из просветителей свои ощущения после первых погромов. Но затем они задали себе вопрос, можно ли объединиться с этим народом, который устраивает такие погромы нашему народу. Тем более, что многие народовольцы, они поддерживали погромы. В Киеве после погрома группа еврейских студентов пришла в синагогу, и один из них со слезами сказал старикам, молящимся: «Мы такие же евреи, как и вы. Мы сожалеем теперь о том, что до сих пор считали себя русскими. Погромы показали нам, как велико было наше заблуждение». Уже через год после этих событий бывший ярый ассимилятор доктор Пинскер стал идеологом возвращения евреев на свою землю. А еще через 2 года он возглавил движение «Хававей Цион», «Любящих Цион». А студенты-просветители, создавшие организацию БИЛУ, составили основу первой линии, той группы переселенцев, которая основала ряд сельскохозяйственных поселений в земле Израиля. Подобный духовный переворот пережил и основатель сионистского движения Теодор Герцль. В 1860 году он родился в Вене, а умер в 1904. 44 года. Молодые годы этот преуспевающий юрист и журналист разрабатывал план полного крещения всех евреев, чтобы таким образом навсегда решить еврейский вопрос. По его замыслу следовало поголовно крестить всех родившихся еврейских детей еще до того, как они сами смогут принять собственное решение. Но и его взгляды радикально изменились после того, как в декабре 1894 года он присутствовал в качестве корреспондента одной из венских газет на суде над французским евреем, офицером французской армии Дрейфусом. Впервые Герцль увидел эту оголтелую ненависть, казалось бы, просвещенных европейцев по отношению к евреям. Это стало для него переворотом, открытием. Это было подобно погромам, которые пережили бывшие социалисты в России. В течение нескольких месяцев он задумает и пишет книгу «Еврейское государство», в котором он призывает всех евреев поэтапно переселиться в Палестину или, в крайнем случае, в Аргентину, и создать там свое государство, такое же, как у всех других народов. еврейское государство – это мировая потребность, и, следовательно, оно будет создано. Уверенно пишет в своей книге Герцль. По его замыслу, в этом либеральном, демократическом государстве каждый сможет свободно исповедовать какую ему угодно религию или не исповедовать никакой. Для реализации этого плана Герцль и его сторонники, в основном члены этого общества Кибат Цион, любовь к Циону, созывают первый сионистский конгресс в швейцарском городе Базеле. Этот конгресс начал свою работу в конце августа 1897 года. И один из участников вспоминал, что когда Герцль зашел на сцену для выступления, многим показалось, что именно здесь, сейчас, сбывается великая тысячелетняя мечта нашего народа. И перед нами стоит Машиах, Мессия. И Герцль был избран президентом Всемирной сионистской организации. И в этом качестве он вел переговоры с султаном Турции, которому тогда принадлежала Святая Земля. Кроме того, он встретился с германским императором Вильгельмом II, с королем Италии и даже с папой Римским. И также посетил Санкт-Петербург, где беседовал с высшими российскими чиновниками. На пути в Петербург евреи России восторженно встречали освободителя. Вопреки запретам полиции, толпы собирались на вокзалах и возле гостиниц, где он останавливался. Его евреи называли царем Герцлем. В эти дни 11-летний бледный мальчик в черной кипе и в лапсердаке по имени Давид Грин услышал в синагоге своего городка Плонска, что Машиах уже пришел. Горожане говорили, что этот красавец, мужчина, благообразный, чернобородый, с пылающими глазами, его зовут Герцль, и это он приведет наш народ на землю предков. С детской простодушностью мальчик поверил сказанному и решил посвятить всю свою жизнь делу возвращения евреев на свою землю. Вы уже догадались, через много лет этот мальчик стал первым премьер-министром государства Израиля Давидом Бен-Гурионом. А тем временем, как раз в день своего пребывания в Вильно, Герцль получил официальное послание от британского правительства, в котором ему предлагали основать еврейскую автономию в одной из английских колоний, в Уганде, в Африке. И Герцль с огромной радостью готов был согласиться. Но на очередном сионистском конгрессе, где обсуждалось новое предложение англичан, карту Палестины, обычно висевшую на сцене над креслом Герцля, вдруг заменили картой Уганды. В перерыве одна молодая женщина прорвалась на сцену и сорвала эту карту. Любители Циона из России решительно воспротивились угандийскому сионизму. И проект не был даже поставлен на голосование. После этого конфликта Герцль заболел воспалением легких и скоро умер. И вот вместо того царя Машиаха, который еврейский народ уже ждет около 2000 лет. По еврейскому миру промелькнул опереточный красавец тевтонским именем Теодор. Он ничего не знал о Торе и ее законах. Еще вчера он готов был крестить всех еврейских детей, а затем собирался сделать это самое еврейское государство в Аргентине или в Уганде. И тем не менее многие называли его царем и Машехом. А Кофицкайм считал, что если процесс возвращения на святую землю возглавят такие люди, как Герцль, то на их делах не будет благословения с неба, не будет сияния Шхины, божественного присутствия. И это возвращение не сможет стать окончательным избавлением, геулой. А после того, как был созван сионистский конгресс, на котором вероотступники приняли решение о полной свободе вероисповедания в будущем государстве, Хофец Хаим призвал всех богобоязненных евреев больше не сотрудничать с сионистами. Кого же ждет еврейский народ? Потомка царя Давида, настоящего Машеха. И Хофец Хаим видел, что основная канва событий, в котором участвовало его поколение, обозначена в самой Торе и в книге пророков, а отдельные подробности прояснены в Талмуде и в святой книге Зор, Сияние. В Пятикнижне предсказано, что в конце времен Всевышний возвратит наш народ из изгнания. И это то, что написано в пятой книге Торы Дворим. «И возвратит тебя Бог всесильный твой из изгнания, и соберет тебя из всех народов, среди которых он тебя рассеял. Возвратившиеся изгнанники вновь заселят всю страну, и приведет тебя Бог всесильный в страну, которой владели твои предки». Так обещано в Торе, и ты овладеешь им. Согласно устной традиции, возрожденное еврейское царство возглавит царь-помазанник. На святом языке помазанник – это Машиах. Отсюда и слово «мессия». Он будет прямым потомком первого царя Иудеи, нашего праведного царя Давида. Рамбам в своем законодательном своде Мишне Тора в разделе «Законы о царях» так об этом пишет. В будущем придет царь Машех и восстановит династию Давида, правившую в древности. Он возведет храм и соберет изгнанников народа Израиля. В его дни будут восстановлены все законы, по которым жили в древности. Царь Машех соединит в себе и Давида, и его сына, самого мудрого человека мира, Шлому. Он будет вести победоносные войны против врагов Израиля, как царь Давид, и он же возведет храм, как царь Шлома. И при нем вся земля наполнится мудростью и знанием Творца. В те дни, продолжает Рамбам, умножится знание, мудрость и истина. Земля наполнится знанием Бога, как море наполняется водой, как говорит пророк Ишаяу. Ведь тот царь, который станет из потомства Давида, будет более великим мудрецом, чем царь Шлому, и величайшим пророком, как наш наставник Моше. Он будет обучать Торе весь еврейский народ и укажет ему путь Творца. Но когда же это произойдет? Когда во главе народа станет этот великий мудрец, царь Машех? Этот срок скрыт от нас. Он наступит внезапно. И тогда события будут развиваться с необыкновенной быстротой. Пророк Ишаяу передает обращенные к нему слова Творца, в которых предсказано такое ускорение истории. «И народ твой, все праведники, навеки унаследуют землю. Я Бог. Назначенный срок я ускорю». А мудрецы Талмуда обращают внимание на необычайное сочетание слов «в срок, и я это ускорю». И в этом предсказании заложены две возможности. Творец говорит, если еврею удостоится своими праведными поступками, то я это ускорю. Ахишена. И в таком случае Машиах может открыться в любой момент. Но если мы, евреи, не удостоимся, то это произойдет только в назначенный срок. Беита. И там же в трактате Санедрин объясняется, что если евреи удостоятся своими праведными делами, то Машиах придет на облаках небес. Это будет совершено быстро и чудесным образом. Но если не удостоится, то его приход будет связан с большими бедами и страданиями. Это будет подобно родовым мукам. И Виленский Гаон учил, что все грозные пророчества, связанные с эпохой родовых мук Машиаха, хевлей Машиах, воплотятся в том случае, если конечное избавление произойдет беито, в назначенный срок. И тогда сбудется пророчество из Иехескеля в ярости изливающейся «Я воцарюсь над вами». И выведу вас из народов, и соберу вас из стран, в которые вы рассеяны, рукою крепкою и мышцей простертою, и яростью изливающейся. Но если евреи успеют раскаяться и возвратиться к Творцу прежде этого срока, тогда осуществится другое пророчество пророка Ишаяу. «С великим милосердием я соберу тебя, и тогда с нашим народом не совершится ни одной беды, и ни один из нас не погибнет». Таким образом, по Талмуду, слова пророка «в срок» это ускорю, подразумевает две альтернативные возможности – до срока и в срок. И то, какой из этих двух вариантов реализуется – целиком зависит от морального и духовного состояния нашего народа. И на этом я хочу остановиться. И мой учитель Гаон Рав Мойше Шапира говорил, что это все зависит от нас. Ведь удивительная вещь, как это произошло на наших глазах. Мы были так далеки от еврейства, так далеки от Торы. В моем дипломном списке были предметы марксистско-ленинская этика, марксистско-ленинская эстетика, история партии, научный капитализм, научный социализм. Когда я приехал в Израиль, и меня пригласили преподавать пантомиму, и я привел им эту выписку из диплома, они меня спросили, а зачем тебе все эти предметы? Атеизм, я еще забыл. Я сказал, это была плата, чтобы получить профессию режиссера. И вот мы, на наших глазах это произошло. Как Творец осветил нас, как написано в Святой книге Зоар, очень маленьким лучом света. И сказано, постепенно, постепенно этот луч будет увеличиваться и увеличиваться. И мы с женой уже около 44 лет живем в святом городе Иерусалим. И мы менялись, и город менялся. И, конечно, я рассказывал, что я 15 лет преподавал в московской ешиве Турат Хаим. 3 недели дома, 3 недели там, в Москве. И когда наши выпускники ешивы Турат Хаим приезжали и поступали в престижные ешивы Израиля, их спрашивали их друзья, студенты ешивы: а где ты учился в Хедере? А где ты учился в ешива для молодых? Что они могли ответить? Это была ешива Турат Хаим, где они начинали учить наши святые буквы. Начали складывать эти слова, объяснять каждое слово в Талмуде. Если бы вы увидели лист, страницу Талмуда, каждое слово на иврите был написан перевод. А когда великий мудрец Европы, Рав Мойше Соловейчик, был в ешиве при внесении свитка Торы, он сказал: вы думаете, что вы мало, медленно продвигаетесь, не очень успешный? Я скажу, ни в одной точке мира за 1.5-2 года, начиная изучать наши святые буквы, не приходят к тому, чтобы учить слова великого мудреца его дедушки Рав Хаима Соловейчика. Очень глубинные объяснения вопросов Талмуда. Вы понимаете, какая помощь с неба дается вам? Это то, что происходит с нашим поколением. И то, что я говорил, то, что написано в Сифре, то, что говорит пророк: как в дни выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса. А Сифре добавляют: потомки увидят такие чудеса, что чудеса, вышедших из Египта, отойдут на второй план. И я для себя это объясняю. Из Египта мы вышли из рабства на свободу. А в наше время это настоящее оживление из мертвых. Возвращение к этому источнику живой воды, к нашей Торе, к нашей традиции, к нашему народу. И мы возвращаемся, и мы понимаем, наше родословное идет от наших праотцев Авраама, Ицхака и Иакова. И мы, самое слабое поколение, в одно мгновение можем, может все перевернуться. И из пятки народа Израиля мы можем превратиться в корону. Это каждый из нас. И это наш выбор. Все. Если есть вопросы, пожалуйста. Я приезжал в Пинск и давал там уроки.
Амин. Спасибо вам большое, квадо рав. Вот я вижу, Авраам здесь тянет руку.
Да, пожалуйста.
Слово. Авраам, у вас работает микрофон.
Здравствуйте, уважаемый раввин. Вот у меня такой вопрос. По расчетам Раби Акива я читал, что мир будет существовать 6093 года. А в Талмуде вроде написано, что 6000. Так вот, Машех, получается, должен прийти до 6000 года или до 6093?
Очень хороший вопрос. И на этот вопрос отвечает Рамбам, что не только все пророки пророчествовали о приходе Машеха, но и сама Тора свидетельствует о нем. Это пророчество Билама. И то, что я хочу сказать, продолжает Рамбам, что, несмотря на это, мы каждый день должны верить в его приход и ждать его прихода. Но как это произойдет, на самом деле, мы не можем знать до того, как это произойдет. И то, что вы говорите, это, несомненно, правильно. И трех местах, как минимум, говорится, что наш мир рассчитан на 6000 лет. Значит, Машех должен прийти до этого, и будет период, переходный период войн, собирания Израиля, построения храма, а в конце этого периода будет оживление из мертвых. Но как это будет конкретно, мы не можем знать. Не я буду решать, какое мнение. Но давайте верить, что это произойдет при нашей жизни. И тогда мы увидим это своими глазами.
Амэн, очень хочется.
Спасибо большое. Амэн.
Спасибо. Я слышала мнение, что мудрецы запретили высчитывать дату прихода Машиаха.
Это впрямую написано в трактате Санедрин, мне кажется, 97-й лист. Но, несмотря на это то, что пророк говорит, что он задерживается. И, несмотря на это, я буду ждать его. И там сказано, «Ашрей коль хокей ло, счастлив каждый, который ожидает его». Отсюда учим «ло» – это «ламет вав», это 36, что не будет ни одного поколения, в котором не будет хотя бы 36 цельных праведников, скрытых праведников. Это оттуда же. Поэтому мы не знаем, когда это произойдет, но завершились все уже предсказанные сроки. А мы пока еще здесь. И еще не вышли из этого последнего изгнания у сыновей Эсава. С другой стороны, один ученик Ешивы спросил у главы Ешивы, что такое, почему Машиах до сих пор не пришел? Я его так жду, а он не пришел. И глава Ешивы ему ответил, а если бы он пришел до того, как ты надел кипу и пришел в Ешиву, что бы ты сказал? Поэтому именно сейчас от каждого из нас зависит, чтобы еще наш брат, наш сосед, наш друг пришел. От этого зависит и приход Машиаха. Всего хорошего.